И начинается переиздание одного из самых интересных толстых журналов за всю историю русской культуры – «Современных записок». Не то, что журналы не переиздавались никогда. Нет, был переиздан «Пушкинский современник», факсимильно выходили «Полярная звезда» и «Герценовский колокол», за границей выпускали повторения историко-революционного журнала «Былое», журнала «Лев» и так далее, и прочее, и тому подобное. Но по объему и по культурному значению нынешнее начинание достойно всяческого внимания. И не только потому, что это 70 толстых томов, и они будут доступны, наконец-то, читателям, но в еще большей степени потому, что эти тома будут сопровождаться комментариями. О предстоящем издании мы говорим с научным руководителем проекта, доктором филологических наук, профессором Борисом Авериным. Какой же исторический смысл, кроме какого-то, может быть, ностальгического, в том, что такое переиздание затеяно?
Вопрос прямо, так скажем, на засыпку. Профессора обычно такие задают. Вы как бы заранее выделяете самые слабые моменты. Во-первых, журнал прочитан. Привожу сразу пример известного вам автора. Открывается первый номер романом «Хождение по мукам» Алексея Толстого. Роман прочитан. Но там немножко другой роман. Дело в том, что именно первое издание многих произведений, они именно в современных записках. Затем они могут исправляться, дополняться. Например, «Жизнь Арсеньева». Вот вам знаменитый роман, опубликован в современных записках. Но ведь затем Бунин его исправлял, дополнял, изменял. То есть мы можем проследить творческую историю многих самых крупных произведений русской прозы, поэзии 20 века. Кроме того, это, пожалуй, был единственный русский толстый журнал, где регулярно печатается русская религиозная философия. Именно религиозная. Это на первом месте Шестов, Булгаков, Бердяев, Корсавин, Вышеславцев. И многие из этих работ у нас еще не переизданы. Поэтому это новинка. Более того, есть авторы, очень яркие авторы, которые опубликовали в этом журнале 2, 3, 4, 5 статей. И больше они никогда и нигде ничего не публиковали. И переиздание этих авторов, скажем, Ловтский, это, между прочим, родственник Шестого, он опубликовал 4 работы в этом журнале, больше ничего никогда не публиковал. И поэтому его переиздание, это, конечно... А как иначе? Вы бы смогли издать Ловского? Да никогда в жизни. А кроме того, мы видим по этому журналу, какой возник удивительный... Коллектив, слово не подходит, да, для этого дела. Какой замечательный образовался культурный оазис. Благодаря тому, что руководители этого журнала не очень разбирались в литературе. Поэтому отделы прозы, поэзии, ну, не мне вам объяснять. Главный редактор не решает проблем философии, поэзии и главные редакторы, и прозы. А это решают специалисты. Вот что уникально в русской журналистике. Вот такого, пожалуй, не было. Всегда главный редактор накладывает свою печать на все, что публикуется. А здесь этого не было. Итак, скажу, резюмируя. Многое будет опубликовано впервые. Многое дает первые варианты или очень важные тексты, которые потом будут изменяться. Для многих авторов это первоисточник. Когда мы издаем Набокова, допустим, да, что мы можем? Мы берем современные записки. И если будет издаваться, когда будет снова издаваться Набоков, тогда никуда не денешься без современных записок. А насчет того, когда вы мне говорите, что этот журнал прочитан и перечитан, извините, сколько библиотек имеет полное... комплект современных записок. Если вы назовете 3, я скажу здорово, но не уверен. Потому что полных комплектов практически нету. Да, сейчас есть электронные версии, и я их внимательно просмотрел, не всех номеров. Там такое количество недопечатанных статей, недопечатанных оглавлений, что заменой печатному изданию быть не может. Ну и вы очень справедливо отметили, что комментарии. Там же половина журнала – это история. Это история самых разных. История России, история зарубежья, экономические вопросы, политические вопросы, и чего только нет. И это все, во-первых, забылось, а во-вторых, и поэтому многие статьи опять же служат первоисточником для многих исторических сочинений, а во-вторых, если не комментировать, то там ничего не понятно. Вот известный вам хорошо Набоков говорит там «страны лимитрофы». Я вот всегда извините, забываю заглянуть в словарь, что это за лимитрофы. Но это очень широко известное понятие. Таким образом, на наш взгляд, это очень крупное историко-культурное событие для страны и для, более того, для Европы. Если я ответил достаточно, то пожалуйста.
Да, спасибо за ответ на первый вопрос, Борис Валентинович. Вы сказали, что, и справедливо сказали, что главный редактор, или потом вы оговорились, редакторы современных записок не решали вопросов литературы, искусства, прозы, поэзии.
Да.
Известная эмигрантская присказка «А судьи кто?» Да пять эсеров.
Вот пять эсеров, да. А эсеры, как они там, знаете, как интересно говорили, это двоюродные братья большевиков. Их так еще ругали. Потому что это же партия-то какая, социал-революционеров. Они, конечно, иногда вмешивались. Мы же с вами прекрасно, тем более вы уж прекрасно знаете, что исключена была глава Чернышевском из «Дара Набокова». Правда, это последний номер, и это сделал лично Руднев, насколько я помню. Но такое вмешательство, это было редко.
Так вот, из этого моего вопроса вытекает следующий как бы подвопрос. Итак, если редакторы не особенно вмешивались в литературную сторону журнала, то какую же линию они тем самым как редакторы вели? А из этого следует еще более общий мой вопрос. Насколько современные записки отражали эмигрантский мейнстрим?
Они отражали, потому что, очень интересно отражали, потому что редакторы эсеры, они стояли на точке зрения социализма и в этом отношении совпадали с Советским Союзом. Социализм, демократия, вот это их центральные были понятия. И для них спор с теми же понятиями, которые вовсю звучали в России, социализм, демократия, это же было постоянные слова во всех газетах и журналах. И поэтому они то же самое, пользуясь теми же терминами, говорили совсем о другом, чем говорилось в Советском Союзе. И вот это было их направление. Они многое сумели сказать. И если они стояли на точке зрения социализма, то невольно, ведь вот что интересно, невольно они приходили к религиозной философии. Хотя сами, на самом деле, так уж религиозными не были. Но подходили к этому, потому что именно социализм, но без религии. А для них религиозная направленность. Вот всех Бердяевых и Булгаковых они толкали, чтобы эти философы писали по социально-политическим проблемам с религиозной точки зрения. И вот эта религиозная составляющая этого журнала, она была очень сильна. Они полемизировали с дарвинизмом, полемизировали с марксизмом и полемизировали с фрейдизмом. Три самых мощных материалистических теории, известных всем хотя бы понаслышке.
Борис Валентинович, расскажите, пожалуйста, о том, кто делает это переиздание, как называется издательство, и как фамилии тех славных комментаторов, которые принимают в этом участие.
Ну, издательство «Петрополис». Оно молодое, ему 10 лет. Руководит этим издательством главный редактор Елена Попова. Она окончила два факультета, философский и психологический. Человек широко образованный, очень начитанный. Этот проект не может быть коммерческим. Он не принесет дохода издательству. Более того, скорее всего, принесет солидные убытки. Потому что стоимость огромна. Потому что комментаторов, ну вот первые два тома комментировало 34 человека. Причем это самые известные специалисты в той области, в которой они комментировали. Например, историки, это академик Ганелин, и многие другие, это Академия наук, Институт истории. Да? Что касается филологии, то тут, естественно, во главе стоит Александр Васильевич Лавров, академик Лавров. Он и писал вступительную статью, и он будет писать огромное количество комментариев к этой статье. Поразительный комментатор шестого, это москвич Анохин. Вы сами понимаете, что изкомментировать шестого очень трудно по простой причине. Он часто включает цитаты на латинском и греческом, не давая ссылок. Так вот, комментатор должен это найти. Какой образованностью должен обладать подобный комментатор? В результате это создалась большая научная группа людей, которые, ну, прекрасно знают то дело, ту область знаний, которую они комментируют. Ну, вот я вам приведу пример, кто комментирует Алексея Толстого. Да, Лена Толстая, которая написала замечательную книгу «Дёготь и мёд. Алексея Толстой как неизвестный писатель». Вот он снова у нас выступит как неизвестный писатель с самым своим известным произведением «Хождение по мукам».
О переиздании журнала «Современные записки» мы говорили с научным руководителем проекта профессором Борисом Авериным. А теперь практическая информация. Первые два тома журнала уже выпущены. Их презентация состоится 24 апреля в Петербурге на международной книжной ярмарке «Лен-Экспо», которая пройдет на Васильевском острове, итак, 24 апреля в 17 часов.